Мария Татар. Тысячеликая героиня. Женский архетип в мифологии и литературе. В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей, на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. Нескольким из тысячи одного героя и героини в моей жизни. Элизабет Диметр Татар, Джозефу Татару, Джулиусу Мартинесу, Нику Татару, Лизе Татар, Лорите Кортни, Ребекке Татар, Стивену Татару, Лорен Блум, Дэниелу Шукеру, Джейсону Блуму, Жизель Барсия, Рокси Блум, Букеру Т. Блуму, Изабель Барсия Шукер, Бет Сью Блум, Лукасу Адриану Барсия Шукеру, Анне, Джону и Стиву. Несчастна та страна, которая нуждается в героях. Бертольд Брехт. Жизнь Галилея. Жаль страну, которая считает, что ей нужны герои. Или не знает, сколько их у нее уже есть и как они выглядят. Ребекка Солнит. Чья это история? Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, огромно. Ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний. И если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами, незаметно и честно, и покоятся в безвестных могилах. Джордж Эллиот Миддлмарч. Вступление. Начните этот путь с заботой, терпением, любовью, смехом и страстным любопытством. Телевизионный сериал «Госпожа госсекретарь». С реализованной властью мы имеем дело всякий раз, тогда, когда слова и дела выступают неразрывно сплетенными друг с другом, где речи, стало быть, не пусты, и дела не превращаются в немое насилие, где словами не злоупотребляют в целях сокрытия намерений, но говорят их, чтобы раскрыть действительность, и деяниями не злоупотребляют в целях насилия и разрушения, но учреждают и упрочивают ими новые связи, создавая тем самым новые реальности. Ханна Арендт. «Вита актива» или «О деятельной жизни». Джозеф Кэмпбелл написал «Тысячеликого героя», когда преподавал в Нью-Йоркском колледже Сары Лоуренс. Его лекции по сравнительной мифологии в этом чисто женском на тот момент учебном заведении пользовались такой популярностью, что вскоре ему пришлось ограничить набор студентками старшего курса. В последний год его работы в колледже одна из этих старшекурсниц пришла к нему в кабинет и сказала: «Мистер Кэмпбелл, вы все время рассказываете нам о герое, а как насчет женщин?» Профессор удивленно поднял брови и ответил: «Женщина — мать героя, она — цель его исканий, она — заступница героя, у нее множество разных ролей, чего еще вы хотите?»
«Я хочу быть героем», — заявила студентка.
Как насчет женщин? Цель этой книги — дать иной ответ на вопрос студентки Кэмпбелла, показав, что женщины в мифологическом и литературном контексте — это не только матери и заступницы. Они идут своим собственным путем и выполняют свои миссии, квесты, но при этом часто остаются в тени. Ведь их прерогатива — проводить тайные операции, без лишнего шума добиваться справедливости, исправлять чужие ошибки, штопать потрепанные края социальной ткани общества или просто бороться за выживание, а не победно возвращаться домой с тем, что Кэмпбелл называл благами и эликсирами. Любопытство для них — знак отличия, а не позорное клеймо. И далее мы увидим, что связь женщины со знанием, которое преподносится как грех, нарушение запретов и зачастую неприличная назойливость, на самом деле оказывается признаком эмпатии, сочувствия и заботы. Начиная с Евы и Пандоры, наша культура позиционировала любопытных женщин как сбившихся с пути, как исключение из правил, а их стремление к знанию объясняло темными и запретными желаниями. Еще до того, как в 1988 году Билл Мойерс представил Джозефа Кэмпбелла широкой публике в своей серии телепередач «Джозеф Кэмпбелл и сила мифа» и тем самым сделал профессора знаменитостью,
Тысячеликий герой заинтересовал Голливуд, быстро став настольной книгой руководителей киностудий. Но им не нужно было продираться сквозь объемный труд Кэмпбелла с его многочисленными отсылками к священным писаниям Востока и Запада. Вместо этого они могли ознакомиться с очень удобной сокращенной версией книги, семистраничной памяткой, известной как «Практическое руководство по тысячеликому герою». Это руководство под авторством Кристофера Воглера, который позднее начал преподавать студентам киношкол курс, основанный на работе Кэмпбелла, и в 1992 году опубликовал свой бестселлер «Путешествие писателя», стало незаменимой шпаргалкой для всей киноиндустрии. Именно этот секретный ингредиент поспособствовал оглушительному успеху самых разных фильмов, от «Спартака» до «Звездных войн». Джозеф Кэмпбелл стал не только проводником в мир мифов для эрудитов, но и авторитетным консультантом для менеджеров голливудской фабрики грез. Более того, благодаря своему обаянию и обширным познаниям, он стал гуру для множества американцев, которые обращались к нему в поисках источника духовного роста. Кэмпбелл испытывал легкое раздражение, и не более, по тому поводу, что научное сообщество не воспринимало его исследования всерьез. В Гарварде я долгие годы готовила бакалавров, специалистов по фольклору и мифологии, но ни разу не встречала имя Кэмпбелла в учебном плане. Было очевидно, что Кэмпбелл — персона нон-грата, и не только потому, что его знаменитый призыв «Следуй за своим счастьем» звучал старомодно, банально и казался отголоском культуры хиппи 1970-х годов с ее верой в силу цветов, но и потому, что юнгианская философия и исследование архетипов, в духе которых были написаны труды Кэмпбелла, уже давно утратили былой авторитет и даже высмеивались. Вневременные универсалии остались в прошлом, и научный мир променял вечные истины на культурные конструкты и постструктуралистскую неопределенность. Нигде ригидность архетипического мышления не проступает так явно, как в бинарной модели мужского и женского начала, на которую опирается Кэмпбелл в своих работах о мифологиях мира. Женщина дает и подпитывает жизнь. Это ее биологическая функция, раз за разом повторяет Кэмпбелл в своих трудах. Что представляют собой женщины в мифологии? Ответ простой. Женщина символизирует саму природу, поскольку мы физически рождаемся от нее. Мужчина же отвечает за принципы общества и социальные роли, утверждает Кэмпбелл в своих размышлениях о богинях. Отец вводит ребенка в общество и объясняет ему смысл жизни, а мать воплощает саму жизнь. Другими словами, анатомия — это судьба. Но все свои слова о женщинах, которые дают и подпитывают жизнь, Кэмпбелл вскоре берет назад, поскольку его женщина также мать смерти и ночного сна, в который мы возвращаемся. Замечания Кэмпбелла о богинях и женщинах стали для меня откровением. Оказалось, что за всеми этими образами плодородных благодетельниц у него скрывается не что иное, как лик смерти. Внезапно, во мраке ночей глобальной пандемии, я поняла ярость одной из своих студенток, которая считала свои занятия фольклором и мифологией своего рода крестовым походом против Кэмпбелла, поскольку для него роль женщины в любой культуре сводится к культам плодородия и смерти. В тот момент, когда эта студентка разразилась гневной тирадой, я была уверена, что Кэмпбелл всего лишь описывает символическое мировоззрение наших предков и их гендерное разделение труда, а не закрепляет устаревшие культурные установки. И лишь когда я заметила, что Кэмпбелл воспринимает богинь и вообще женщин не только как символы плодородия, но и как муз, я начала задумываться о его трактовке мифологии в целом. «Она вдохновляет поэтов», — говорит Кэмпбелл о женщине. «Эта женщина-муза имеет три функции — дарить нам жизнь, принимать нас в смерти и вдохновлять нас, побуждать к творчеству». «Нам», «нас». Я тут же поняла, что стоит за этими местоимениями. Кэмпбелл проговаривается. Самоактуализация с помощью слова — удел мужчин. Женщины, как музы Гомера, Данте, Йейтса, нужны лишь для одного — вдохновлять. Но почему женщины не могут тоже заявить о себе и разделить столь превозносимый Кэмпбеллом творческий импульс? Мои сомнения в идеях Кэмпбелла пришлись как раз на то время, когда я познакомилась с эссе французского критика Элен Сиксу «Смех Медузы», в котором она пишет, что женщины должны вырваться из западни молчания и отказаться мириться с тем, что им отводят место на задворках или, по ее меткому выражению, в гареме. Литература и вообще творческая деятельность была делом великих мужей и оставалась бы таковым, если бы женщины не вырвались на авансцену, используя слова как оружие. Мадлен Миллер — одна из многих современных писательниц, которые с некоторым запозданием откликнулись на манифест Сексу и призыв других авторов-женщин, причем не просто начав создавать собственные литературные произведения, но и наделив голосом женщин прошлых эпох. В романе «Цирцея», где рассказчицей выступает знаменитая древнегреческая чародейка, превращавшая мужчин в свиней, мы слышим собственный голос героини и узнаем ее версию знакомого сюжета, из которой становится ясно, что у нее были все основания использовать свою магию именно таким образом. Мы также узнаем точку зрения Цирцеи на истории, рассказанные ей Одиссеем, на его яркое, захватывающее повествование о событиях, описанных Гомером. Когда она пересказывает эти истории своему сыну Телегону, случается нечто странное. Их жестокая суть стала как никогда очевидной. И что раньше представлялось смелой авантюрой, теперь казалось отвратительным кровопролитием. Даже сам Одиссей в ее рассказах превращается из отважного и хитроумного героя в черствого, жестокого человека, который уже не вызывает былого восхищения. Внезапно перед нами открывается другая перспектива, и мы понимаем, что истории похожи на калейдоскоп. Один небольшой поворот, и все может в корне измениться. В этой аудиокниге мы еще не раз услышим, когда женщины берутся за перо, история получается совсем другой. В этой работе я буду рассуждать о том, как истории, особенно те, которые разворачиваются в условиях войн, конфликтов, кризисов и бедствий, со временем приобретают другие смыслы в зависимости от того, кто нам их рассказывает. Я также буду рассматривать новые нарративы, возникшие на протяжении последних столетий. Сначала в бабкиных сказках, которые рассказывали детям на ночь, потом в текстах «проклятой толпы бумагоморательниц», как их в позапрошлом веке называл американский писатель Натаниэль Готорн, и на страницах «женской билиберды», по более современному определению нобелевского лауреата по литературе сэра Видиатхара Сурадж Прасада Найпола из Великобритании. Какие трактовки получили архетипы, которые Джозеф Кэмпбелл выделил в мировой мифологии, когда за перо взялись женщины? Как женщины переосмыслили понятие героизма и какие новые формы героических деяний появились на свет, когда они сели за письменные столы и взялись за сочинительство? Есть одна общая нить, которая связывает движение Мету с античными мифами и даже бабкиными сказками. Что сделала Филомела, когда муж ее сестры Терей жестоко ее изнасиловал и вырезал ей язык? Соткала полотно, на котором изобразила его злодеяние. Арахна тоже смело изобличила сексуальные домогательства Зевса и других богов на гобелене, который выткала в соревновании с Афиной. А в старых сказках на ум приходят английская «Мистер Фокс», армянская «Нури Атик» и немецкая «Жених-разбойник». Немало героинь спасаются тем, что рассказывают, зачастую на свадебном пире, о чужих преступлениях и причиненном им вреде. Они избегают домашнего насилия и издевательств благодаря силе слова. Они редко орудуют мечом и часто лишены пера, а потому прибегают к традиционным домашним ремеслам и их вербальным аналогам, плетут сказки, ткут сюжеты и придут истории, чтобы исправить положение и при этом не просто расквитаться с обидчиком, но и добиться социальной справедливости. Еще в 1990-х годах американская поэтесса, философ и психоаналитик Клариса Пинкола Эстес призывала читателей своей книги «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях» проникнуться архетипом из ее подзаголовка и познать скрытые глубины женской души. Настоящая работа также исследует разнообразие типов героизма, но она нацелена не столько на поиск в преданиях прошлого психотерапевтических средств, сколько на то, как социально отчужденные, экономически эксплуатируемые и сексуально порабощенные женщины умудрялись не только выживать, но и наделять свою жизнь смыслом. Сегодня, переосмысливая многие сюжеты и истории прошлого, мы понимаем, что женщины тоже совершали сверхчеловеческие деяния, зачастую не покидая при этом или не имея возможности покинуть